Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 19 января. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда», не только в радиоэфире. YouTube-канал «Говорит Москва». Кто не подписался, подписывайтесь. Кстати, сегодня, судя по всему, у нас будет 25-тысячный подписчик нашего YouTube-канала. Будем надеяться, что сегодня, ну не сегодня, так завтра точно будет. Прямой эфир. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Не забывайте писать через СМС-портал, через Телеграм. Можно звонить 7373948. Сегодня мы будем говорить о том, насколько мы богаты. Вот почему. Первое из сообщений. Газ для России стал важнее нефти. Экспорт газа из России впервые за 14 лет оказался дороже экспорта нефти. Дальше. Экспорт из России в 2021 году вырос на 44%. Хорошо это или плохо? Нет ли смысла в нынешних условиях продавать за границу еще больше, стать еще богаче? Об этом мы и будем говорить. Здесь директор финансового центра Сколково Российской экономической школы Олег Шибанов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь Станислав Митрохович. Он ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Опасности финансового университета. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Голосование сейчас будет, но параллельно напомню, мы следим за лентами новостей. Здесь вот, к примеру, срочное сообщение из Молдавии. Правительство этой страны одобрило введение режима ЧП на 60 дней из-за газового кризиса. Возможно, об этом мы тоже будем говорить сегодня в течение программы. Это с ленты агентства ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишет о том, что президент Украины обсудил с генеральным секретарем НАТО дипломатические усилия для стабильности в Европе. Это то, что сейчас есть на лентах новостей. То, что касается карты пробок, город сейчас едет более-менее спокойно. Пробки 4 балла, как предполагается, уже через час они станут 6-бальными. А сегодняшний максимум, это в 7 часов вечера, 7-бальные пробки. Итак, возвращаясь к экспорту из России. Газ теперь важнее нефти. Ну вот видите, в некоторых странах даже чрезвычайное положение из-за отсутствия газа объявляют. Может быть, надо больше газа поставлять, больше денег получим. Но голосование у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы его запускаем в эти минуты, посмотрим. Вот оно есть. Считаете ли вы, что нужно еще больше зарабатывать на подорожании газа, к примеру? Нефть тоже, кстати, дорожает. Экспорт из России значительно вырос, прежде всего, из-за подорожания нефти и газа как раз. Так вот, надо еще больше на этом зарабатывать. Да, нет, не знаю. Три варианта ответа. Посмотрим, что скажет наша аудитория по итогам. Но традиционно сначала спрашиваю собравшихся. Олег Шибанов, да, нет, не знаю. Как ответите?
На экспорте, конечно, да.
Надо еще больше зарабатывать. Станислав Митрохович?
Конечно, надо зарабатывать. Зарабатывать вообще вещь хорошая, на экспорте в том числе.
И в нынешних условиях тоже?
В нынешних условиях. Если они изменятся, надо тоже зарабатывать.
Ну, это-то понятно. Но давайте. Ответили. Да, да. И Олег Шибанов, и Станислав Митрохович. Вам еще 50 минут, чтобы ответить. Теперь давайте. Газ стал для России важнее нефти. Это из сегодняшних новостей. От чего мы, собственно, пляшем в этом обсуждении? А почему так, Олег Шибанов?
Я очень стесняюсь передать слово коллеге, вот, но очень хотел бы услышать его мнение, потому что мне не кажется, что газ важнее, это просто временное явление резкого пика цен на газ. И более того, «Газпром», если я правильно понимаю, вроде бы пока еще почти единственная экспортная компания в России, не то чтобы воспользовалась яростно, поэтому я немножко смущен, и меня эти новости немножко напрягают.
Станислав Митрохович, давайте.
Смотрите, там были какие-то громкие заголовки насчет того, что чуть ли не по всему году. На самом деле речь о чем шла, что просто стоимость экспорта нефти и газа в четвертом квартале, действительно, там газ был на 1,5 миллиарда больше. Но это за счет того, что газ резко вырос, стоимость газа выросла, и поэтому так оказалось в моменте. Если пересчитать по всему году, я уверен, что все, конечно, нефть останется более важной для России, и все на ближайшие годы это будет так. Нефть, она просто физически в мире более пока востребована.
Так, с этим разобрались, теперь давайте дальше. Это ведь на самом деле не сам по себе вывод, это ведь результат оценки платежного баланса страны от Центробанка. Это не первый день, когда анализируют этот документ, до этого уже были были заголовки, экспорт из России в 2021 году вырос на 44%. Согласитесь, тоже, в общем, серьезные цифры. Что это значит, Олег Шабанов?
Не согласен, что это серьезные цифры. Это почти целиком связано с динамикой нефтегазовых цен, потому что в прошлом году был дикий провал. Мы помним, в какой-то момент цены отпускные на нефть российскую Urals были $11 за баррель. Это было очень временное и короткое явление. Но, тем не менее, резкий рост цен в этом году повлиял, конечно, на то, что мы стали больше получать за все это.
Ну, это же хорошо.
Это прекрасно, и в долларах мы получили много денег, это замечательно для нас.
Так, Станислав Митрохович, экспорт из России вырос на 44%, ну, давайте радоваться.
Ну, смотрите, 2020 год, это был пик коронавируса. То есть все сидели по домам.
Это просто потому, что там было слишком мало.
Ну, естественно, там в моменте мировой спрос на нефть упал на две трети. Но потом когда отыгрался обратно. Естественно, если наш экспорт связан, кстати, в том числе с этими ресурсами, и они еще мало стоили, конечно, у нас меньше было доходов, а потом ситуация выправилась. У нас были моменты, когда цена на нефть российскую в портах Северо-Западной Европы была меньше, чем при позднем Борисе Николаевиче Ельцине. Ну, естественно, после этого они восстановились, мы стали больше зарабатывать. Зарабатывать – это хорошо.
Ну, когда это мы идем одна, тогда ничего хорошего-то в этом и нет, получается. Тогда дальше. Теперь нефть и газ довольно дорогие. Это, конечно, далеко не пиковые значения, но цены растут, как кажется. Почему мы на этом не можем зарабатывать больше? И вот про «Газпром» вы уже упоминали, Олег Шабанов.
Значит, здесь, мне кажется, опять же, коллега гораздо лучше прокомментирует, потому что я все-таки аналитик макроэкономический, но история-то довольно простая. У «Газпрома» основная масса контрактов долгосрочная, а когда вам привозят, значит, по таким высоким ценам, как сейчас в Европе, газ, вы в основном, как потребитель, не хотите его покупать. По крайней мере, не пытаетесь выбирать те объемы, которые «Газпром», например, по долгосрочным контрактам поставил. Вы в два раза больше у «Газпрома» не купите, просто потому что это дико дорого. И из-за этого получается, что это временное явление, и здесь воспользоваться им достаточно сложно.
Директор зоопарка пишет нам, что можно на этом всем зарабатывать, но это против нас самих же обернется инфляцией, потому что производство за счет подорожавшего газа и подорожавшей нефти тоже, собственно, подорожает. Станислав Митрохович, по поводу, собственно, вот вопроса, на который сейчас Олег Шабанов отвечал.
То есть вы имеете в виду, зарабатывает ли «Газпром» в достаточном объеме с учетом этих цен? То есть настолько оптимальная стратегия «Газпрома»
ну
в текущих
да.
обстоятельствах?
Ну давайте быстрее больше продавать и заберем так много денег, что...
Страшное
дело.
Ну, вы понимаете, компании не работают по принципу вот одно какое-то простое решение, которое объясняет всю стратегию. Там есть долгосрочные планы, есть планы краткосрочные. Например, стратегическая задача «Северного потока-2» сама по себе важна, ее нужно быстрее запустить, и «Газпром» подталкивает Европу к этому вопросу. Если «Газпром» начнет поставлять, например, газ на спотовый рынок, запустив на неработающую с октября электронную торговую площадку, привезет газ на этот спотовый рынок без контрактов долгосрочных, он обвалит цены, он, в конце концов, продает, а не покупает. Почему должен их обвалить? Давайте компанию Apple критиковать за то, что она хочет продавать по более высоким ценам свой продукт, а не по более мелким. Так что это вопрос дискуссионный. У «Газпрома» есть дочерние компании в Европе совместно с немцами, которые продают газ, сейчас перепродают газ, ранее накопленный в хранилищах, по большим ценам. Он косвенно на этом зарабатывает. У него очень высокая прибыль, у него и прибыль, и выручка высокие, там чуть ли не 20 миллиардов выручки за четвертый квартал. Разве это плохо? Отдельный вопрос, как мы это используем, тут уже вопрос к нашему руководству, к нашему обществу, там, что она требует от этих компаний по налогам, что она требует от правительства, какие-то деньги тратить на инфраструктурные проекты, на пенсии, на образование, на армию, там, на что еще, на газификацию, на проекты в сфере СПГ или скоростных дорог, или на газохимию, или на пенсии бабушкам.
То есть зарабатываем мы ровно то, что можем заработать.
Ну, можно подискутировать по отдельным аспектам стратегии, но я понимаю, почему компании, например, выбирают ту или иную стратегию. Они считают, что сейчас это оптимально.
Другой вопрос, как тратятся эти деньги,
да,
которые
это
мы на этом
заработали. Хорошо, избирателям.
Это отдельная история. Тогда дальше. Как бы то ни было, в документах про платежный баланс страны от Центробанка, когда говорят о том, что вырос экспорт из России, по-прежнему опять признание того, что Россия это такая большая бензоколонка или теперь газовая колонка. Не получается ничего.
Ну, в смысле не получается. Если мы прекрасно продаем какие-то товары, это прекрасно для нас. Если мы продаем услуги, это прекрасно для нас. Все, что мы продаем за границу, создает у нас условия для конкуренции, для улучшения и развития компаний, для улучшения и развития экономики. Поэтому мы молодцы, что умеем это делать. Значит, не нефтегазовый экспорт у нас тоже растет. И вы прекрасно знаете, да, что планы, собственно, вырастить за 10 лет примерно на 70% в реальном выражении. И, в общем-то, этот план пока невыполним, ровно потому, что в 2020 год был очень сложным для всех, значит, не технологических компаний мира, но то, что мы прекрасно продаем нефть и газ, нам надо аплодировать этому и как бы радоваться, что мы умеем это делать.
201 пишет, что вся эта тенденция на дорогой газ в Европе в конечном итоге приведет к переходу на альтернативные источники энергии, чего они, по сути, добиваются. Кто из вас?
Ну, смотрите, опять же, мы можем поспекулировать на теме того, что там будет через 10, 20, 30, 50 лет. Мгновенно эти вещи не сделать, потому что вы упираетесь в технологические, экономические и потом еще социально-политические ограничения. Например, с января выросли цены на коммуналку в ряде стран Европы, например, на 30% и так далее. Ряд компаний, ряд физических лиц защищены контрактами, которых как бы государство, ну, есть механизмы, типа price cap называется или по-другому, имеется в виду, что если у вас контракт там, на полгода или на год, вы не сразу чувствуете изменение ситуации на бирже, но потом вы ее почувствуете. Сейчас Великобритания туда-сюда бегает, пытается выяснить, как же смягчить увеличение цен для потребителей, которое должно произойти в апреле. И Борис Джонсон говорит, что, наверное, какие-то там даже будем субсидии делать. Это при том, что Борис Джонсон только что блистал на форуме экологическом в Глазго, где он рассказывал, что, оказывается, нужно убрать неэффективные субсидии. И уже пошли юмористы, говорят, видимо, эффективные – это те, которые помогают Борису Джонсону переизбраться. Понимаете?
Джонсон, напомню, только что отменил все ограничения, касающиеся коронавируса, после скандала, связанного.
Ну, что не сделаешь ради успеха на выборах.
Хорошо, Олег Шибанов.
Да, я буквально вчера говорил с одним коллегой, который сейчас временно работает в Европе, а до этого говорил с коллегами в Британии. Там что, собственно, произошло? Некоторые энергетические компании обанкротились, и вот те контракты, которые у людей были, у домохозяйств, у нас, простых граждан, но только живущих там, значит, были с этими компаниями, эти контракты, соответственно, исчезли, и у человека внезапно цена за электричество повысилась в 3 раза. И вот в этой ситуации никакими там возобновляемыми источниками это мгновенно не покроешь, потому что домохозяйство вынуждено жечь электричество, отапливать дома и так далее, и 3-5-10. Газ и электричество просто так из воздуха не появится, из вентиляторов, хотел сказать, значит, ветряных мельниц, значит, и прекрасных солнечных батарей тоже сходу не появится. Это очень медленный, спокойный энергопереход, который займет время.
Когда в сегодняшних сообщениях говорят, помимо всего прочего, что мы больше экспортируем не сырой нефти, а продуктов переработки, это доказательство какого-то процесса или все-таки нет?
Мы экспортируем примерно, вот насчет России добывает нефть, сами себе иксом, половину этого икса мы экспортируем, половину перерабатываем, половину от того, что перерабатываем, тоже экспортируем. Например, Россия занимает там в различные месяцы, там второе, третье место по поставкам нефти и нефтепродуктов в Америку, потому что так оказалось, что Америке нужны наши нефтепродукты, ну там в силу ряда обстоятельств, специфики местного рынка. Так что мы и то, и другое экспортируем. Если кто-то считает, что завтра мы не будем экспортировать нефть, будем экспортировать бензин, я как бы пишу вас разочаровать. Потребители зачастую имеют собственную индустрию по переработке, это тоже рабочие места, тоже налоги, они так просто вам это не отдадут. Если вы хотите покритиковать какую-то страну за то, что она экспортирует сырые товары, как бы они продукты с добавленной стоимостью, давайте покритикуем Америку, она экспортирует газ и нефть в Китай. Давайте покритикуем Австралию, она экспортирует, например, газ в Китай. А можно ли экспортировать полиэтилен в Китай вместо газа? Ну, так просто это не получится даже у Австралии сделать с Америкой, не говоря уже про Россию. В России есть проекты, например, Восточная нефтехимическая компания, проект Роснефти. Идет спор между Роснефтью и финансовым блоком правительства. Правительство считает, что может не оправдаться, потому что у китайцев есть свое производство. Но Роснефть пытается убедить, что с помощью льгот получится. Это большой спор здесь, что получится, сделать не получится. Это не так просто, что выйти и сказать, давайте экспортировать айфоны вместо нефти. Это так не работает.
Угу. Георгий, я не очень понимаю, правда, учитывая, что это все-таки чат в Ютубе, поэтому это может откуда угодно человек писать. А так как он пишет, я как потребитель газа уже думаю запустить печку за декабрь, заплатил $220 за газ, за январь будет $300, то не очень понятно. Но есть подозрение, что, видимо, речь идет про Молдавию, в которой сегодня объявили чрезвычайное положение из-за этой истории с газом. Все-таки мы можем воспользоваться нынешним подорожанием нефти и газа для того, чтобы на этом заработать?
Ну вот, как страна, вы имеете в виду,
ну, конечно,
и как, в частности, компании, ну, «Газпром» же не закрывается, он не говорит, я не буду ничего продавать. Там история немножко про другое, насколько я ее,
да,
по крайней мере, понимаю.
Да.
Во многих странах, ну, по спотовым ценам, пожалуйста, покупайте, просто они дико высокие, и компании не хотят это покупать, и продавать домохозяйствам тоже не хотят, потому что, ну, вот мне вчера коллега показал условное, значит, распределение стоимости на его потраченного газа. В какой-то из дней ему показали, условно говоря, $30. И ты такой, в смысле $30 в день? Это же безумие какое-то. И в этом плане, ну вот такова жизнь. Сейчас трудно со спотовыми ценами потом перепродать это конечному потребителю.
Так, мы обязаны воспользоваться этой ситуацией. То есть мы должны сейчас воспользоваться подорожанием нефти и газа.
Ну, мы этим пользуемся, мы на этом зарабатываем. Опять же, дальше отдельно, просто как мы эти деньги тратим. Можно дискутировать о нюансах стратегии компании. Но, в принципе, мы прямо здесь и сейчас на этом зарабатываем. Кстати, что касается потребления, оно нужно не только для коммуналки. Например, что Европа делает уже несколько месяцев? Она сокращает свое промышленное потребление. Например, в металлургии и в химии. Значит, если Россия была бы поумнее, наверное, теоретически нужно было это прогнозировать, как-то вкладывать деньги, например, в развитие азотных удобрений, занимать сейчас часть рынка. Я не уверен, что сейчас Россия сможет занять дополнительное место на рынке азотных удобрений. Если получится, хвала нашим химикам. Значит, алюминиевые, цинковые производства в Америке, в Европе сейчас останавливаются, потому что он слишком дорогой газ. Пожалуйста, возможно, компания «Русал» там и другие как-то смогут здесь тоже занять часть рынка. Молодцы. Некоторые считают, что остановка промышленных предприятий – это какая-то там мелочевка, которая там никого не волнует. Сейчас типа не 73-й год на дворе, ну, да. Когда там треть в Великобритании работала жителей на предприятиях производственных или энергетических. Но, извините меня, они по цепочке тянут всех остальных. Это рабочие места. Дорогие газ, дорогое удобрение, значит, продовольственная инфляция, привет падению рейтинга правительств и так далее. И продовольственная инфляция – это то, что ожидает Европа в ближайшее время. Правда, продвинутая публика, типа немецких зеленых, говорит, что это хорошо, что будет продовольственная инфляция. Но это кому как.
Вообще, по-разному можно смотреть даже на ту ситуацию, которую мы обсуждаем, потому что вот один из наших слушателей, 630-й, пишет, что мы должны воспользоваться не только с экономической, но и с политической точки зрения, учитывая свое положение на рынке. Это можно?
Ну, если мы такие суперэффективные...
Так мы такие суперэффективные, что...
Ну, я думаю, что, наверное, там какие-то или элементы, скажем, ускорения сертификации Северного потока-2, возможно, имели бы место, имеют место сейчас. То есть, если бы Европа чувствовала себя в лучшем положении, возможно, они бы затянули под предлогами какими-то сертификации еще на несколько лет. Я думаю, нынешняя ситуация скорее подталкивает. Но это такой вопрос спорный, то есть много разных обстоятельств других, то есть сложно сделать такую модель однотипную. Что касается Молдавии, вот некоторые может считать, что мы через газ там продавим Молдавию, там, на изменение ее отношения к Приднестровью. Ну, не знаю, если предыдущие месяцы являются образцом для текущих, то, мне кажется, Россия скорее даст очередную отсрочку, как оно было там месяц назад, два месяца назад. Молдавия будет в очередной раз говорить, что денег нет.
Станислав Митрохович, Олег Шибанов, когда экономика позволяет заниматься политикой, такое бывает?
Вот вы наталкиваете меня на это высказывание. Экономика никогда не связана с политикой. Теперь, значит, вернемся на шаг назад. Пользоваться в политических целях экономикой пытаются все, наверное, страны мира, кроме России, которая никогда этого не делает. И в этом плане, как бы, то, что мы видим от наших международных коллег, это очень любопытно. В конце концов, санкции. Мы прекрасно понимаем, что они на Россию скорее увеличиваются, чем снижаются. А вот что касается, надо ли это делать, это другой вопрос. Это не ко мне, я не политолог. Но с моей точки зрения...
Тут вопрос ведь не надо ли это делать, а работает ли это?
Вы понимаете, санкции даже не работают. Это не про Россию, это, в принципе, исследование научное, которое показывает, что у вас в среднем санкции не влияют.
Просто слушатели как раз по этому поводу пишут, а если санкции есть, ну мы же ничего не можем сделать, они есть. Значит, надо в ответ в нынешних условиях давить их, как пишет 630.
Значит так, мы партнеры. Мы всегда, когда говорим про экономику, со всеми странами мира партнеры, наверное, кроме исключений каких-то, которые трудно даже назвать. Ну то есть и с Америкой мы прекрасно торгуем, и с Европой, и с Китаем. С многими странами. Мы не рассматриваем, в том числе, энергетику как какое-либо политическое высказывание.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Если сильно пользоваться экономическим положением в политической плоскости, от нас скорее побегут, пишет 638. Вспомните, говорит, газовые войны с Украиной. Так, вот, давайте, 558, я буду его цитировать. До этого просто было много сообщений. Тему начали вы, Станислав Митрохович, вам, значит, ее и продолжать. 558 пишет. У нас все полезные ископаемые принадлежат народу. Следовательно, раз мы зарабатываем, где мои деньги?
Ваши деньги через налоги компании идут в бюджет, страны, которая дальше тратится на экономику страны, в том числе и на социальные выплаты, на инфраструктурные проекты, на все остальное. Если вы думаете, что вам деньги будут раздавать...
Почему мы живем не как в Катаре?
У нас население не как в Катаре, у нас соотношение природных ресурсов на душу населения совсем другое, чем в Катаре. У нас, кстати, добыча нефти на душу населения в 6 раз меньше, чем, например, в Норвегии. То есть мы должны жить по-другому, мы должны использовать наши природные ресурсы,
то есть это не палочка-выручалочка. То, что у нас есть, не позволяет нам жить, как в Катаре.
Нет. Нет, но это не значит, что это какое-то проклятие, которое не нужно использовать. Даже некоторые теории ресурсного проклятия и то предусматривают, на самом деле, возможность эффективного использования ресурсов через оптимизацию правил работы с ними. Пожалуйста, и политика этой искусства возможна, и внутренняя, и внешняя. Пожалуйста, придумайте, как использовать ресурсы, которые у вас есть во благо.
Станислав Митрохович, Олег Шибанов, почему мы живем как в Катаре? Первое. Второе. Мы же слушали, пишет Виталий, историю про Эмираты, где государство гражданам буквально долю платит. Мы тоже хотим.
Значит, напоминаю, что наш совокупный экспорт сейчас это где-то 600 миллиардов. Это еще до всяких там покупок импорта. И если вы 600 миллиардов долларов поделите на российское население, ну, примерно 150 миллионов человек, то вы получите сколько? Правильно, если я правильно считаю, 4 тысячи долларов в год. Значит, прекрасное число, но, к сожалению, говорящее о чем? о том, что мы на одной зарплате внутри российской экономики больше гораздо в среднему гражданину, соответственно, даем возможность приобретать. Наш экспорт по отношению на душу населения и по отношению к другим более мелким странам, в которых, извините, там от 3 до 8, значит, миллионов человек, совершенно другое. И пропорция вот эта, которую мы могли бы тратить, совершенно иная. Поэтому я бы сказал, что прекрасно, если кто-то хочет жить как в Катаре, то можно поехать в Катар, там найти работу, прекрасно работать. Многие мои знакомые попробовали. Интересная страна.
Понимаете, какая штука? Это ведь такой довольно серьезный спор, потому что тут же Артем нам написал, в отличие от Катара, у нас есть еще, сейчас я, подождите, лес, редкоземельные металлы, золото, вода, плодородные земли, мы должны жить как три Катара.
Нет, ну это не серьезно. Вы должны посчитать примерную стоимость этих ресурсов, поделить на количество людей и посмотреть, сколько на каждого приходится. Но это совсем другой случай, чем Катар. Совсем другой
случай. Но это очень распространенные взгляды.
Но это ошибка. Единственное, что можно сделать теоретически, я помню, как-то вот коммунисты предлагали каждому 10 тысяч выплачивать рублей, что-то как типа рентный платеж такой внеконкурентный, просто за то, что вы живете там, где есть нефть. Это в лучшем случае можно сделать вот по образцу Аляски на какой-нибудь отдельной территории, там Ямала или Тюмени, и то это будет...
Да и то будет 10 тысяч.
И то это будет сомнительно с точки зрения справедливости по всей стране. Но это я могу понять, да? По всей стране выплачивать кому-то 10 тысяч, это просто несерьезно для той экономики, которая есть в России.
Угу. Тогда дальше Брэндвин пишет, сколько воруют в России, только это не позволяет нам жить как в Катаре. Можно уехать в Катар, можно выгнать из страны бездарных экономистов. Такой предлагается заход, но все-таки у нас еще вода есть, Олег Шибанов, у нас еще редкоземельные металлы есть.
Ой, господи, я думал, вы мне предлагаете. Значит, продолжаю настаивать, что когда делим наш совокупный экспорт 600 миллиардов долларов на количество людей 150 миллионов человек, мы получаем 4000. Если у коллег есть калькулятор там, потому что у меня он сейчас не под рукой, они могут попробовать пересчитать за меня и получить какое-то похожее число. Значит, когда
тогда
у вас...
Тогда откуда распространение вот этого вот, вот этой оценки?
А сколько у людей вокруг знакомых и друзей? Вот если мы возьмем отдельного россиянина, что, так, он общается с 150 миллионами человек? Конечно же нет. У меня как бы среди, и то я очень много преподаю, да, как бы из людей, которых я знаю, ну, я в год, допустим, 2000 человек вижу. Я не вижу 150 миллионов людей. И если я оцениваю по своему окружению, я говорю, да сколько у нас в стране? У нас 2000, ну ладно, миллион, может быть, если там всех учесть. Вот давайте-ка посмотрим, сколько у нас экспорта куда уходит. Вот все эти прекрасные слова там про воровство, не воровство, ну, слушайте, там много аудита, какое воровство. Но вы технически на такое население не можете никак этот экспорт поделив, получить существенные суммы. В Норвегии, которая живет вроде бы значительно лучше, 5,5 миллионов человек, насколько я помню. Но опять, Википедию надо посмотреть, коллегам, если они хотят. Это во сколько раз? В 30 раз меньше примерно, да? Вот если вы такая маленькая страна, конечно, вы можете использовать свои ресурсы совершенно иначе. Мы огромная страна, и это прекрасно, поэтому нам нужно развиваться не только за счет экспорта нефтегазовых товаров.
Подождите, и все-таки тут возникает вопрос, вот «Лимузин» продолжает нас, или я его еще не цитировал, неважно, какие налоги платят вот эти компании, о которых мы говорим, где во главе люди, которые получают много денег, я, говорит, в бензине плачу все налоги.
Значит, смотрите, компании платят, если брать нефтегазовые компании, платят, во-первых, обычные налоги, которые есть для всего бизнеса, плюс еще специфические налоги для нефтегазового сектора. Например, выросла прибыль у «Газпрома», налог на прибыль. Дальше. Экспортная пошлина со всего газа, который поставляется из России по трубам, 30% это сразу экспортная пошлина. Есть налог на добычу полезных ископаемых. Сейчас его кое-где заменяют на налог на добавленный доход. То есть, иными словами, вообще-то налоги большие платятся. Если людям кажется, что налоги недостаточно высокие, окей, голосуйте за партии около социалистической направленности, которые будут призывать к более высоким налогам. Я думаю, что в перспективе это будет не лучшее решение для экономики, но это право избирателей.
Высокие налоги это будут для всех?
Нет, почему? Вы можете голосовать за партию, которая скажет...
Для богатых.
Для богатых людей или для корпораций. Потом, правда, выяснится, что вы зарежете курицу, которая несет золотые яйца, ну, как бы это нюансы.
Хорошо. Олег Шибанов, ну давайте действительно, почему они не платят? Пусть они платят налоги, а не мы.
Они платят огромные налоги, более того, значит, по сути они оборотные. То есть, если вы смотрите к обороту, который есть у нефтегазовых компаний, там газовые компании платят чуть меньше, нефтяные больше, но надо помнить, что часть этих компаний существенно государственные, и дивиденды, которые они выплачивают, тоже идут куда? Неожиданно в федеральный бюджет. Если вы думаете про Сбер, который выплачивает там 50% своей чистой прибыли значит, своим акционерам, то вот эта прибыль на большую долю, на сотни миллиардов рублей, идет в федеральный бюджет, откуда она уже тратится на пенсии, зарплаты и так далее. Поэтому здесь не только налоги, но и через дивидендную доходность это все приходит обратно россиянам.
Олег Шибанов, Станислав Митрохович, это программа «Своя правда». Откуда у нас деньги? Экспорт из России в 2021 году вырос на 44%. Но это, судя по всему, просто потому, что в 2020 году экспорт был недостаточно хорош. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва». Не забывайте, еще раз напомню, уже много подписчиков. Ждем буквально с часу на час, что будет 25-тысячный подписчик. Но продолжаем. Присоединяйтесь, подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня мы спорим вот о чем. Сегодня в новостях было сообщение, что газ для России стал важнее нефти. Теперь на этом Россия больше зарабатывает. Вообще Россия больше зарабатывает, чем в прошлом году. На 44% это данные Банка России. Так это хорошо, значит, надо еще больше зарабатывать. Но если мы будем еще больше зарабатывать, не получится ли так, учитывая, что мы зарабатываем в основном на газе и нефти, что мы все это продадим в итоге? И будет нечего зарабатывать нашим детям и внукам. Это обсуждаем. Здесь директор финансового центра Сколково Российской экономической школы Олег Шибанов и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович. Напомню, у нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Мы спрашиваем, надо ли на этом еще больше зарабатывать. Да, нет, не знаю. Там три варианта ответа, очень просто. Теперь попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 638-й говорит про налоги. Если на богатых увеличить налоги, вспомните про Депардье. Он от огромных налогов во Франции убежал, и не он один, и у нас тоже убегут. Ну, то есть, получится, что это опять же не работает. Но, судя по сообщениям, все-таки люди говорят, что надо зарабатывать еще и на этом. Ну, забирая лишние деньги у богатых. Вопрос экспертам от Артема. Если нам недостаточно нефти и газа, у нас нет каких-то особенных технологий, какого-то невоенного назначения, к примеру, то как реально можно повысить уровень жизни населения?
Но я бы сказал так осторожно, что у нас довольно много IT-проектов, которые постепенно развиваются. У нас уже достаточное количество компаний на международном рынке, которые очень высоко оцениваются. Я просто вчера буквально говорил про Мира, да, с коллегами. Кажется, пермскую компанию, если мне память не изменяет, где-то там порядка 17 миллиардов долларов у нее оценка. И довольно существенный, соответственно, экспорт и работа и так далее. Просто здесь надо понимать, что весь мир переплетен, что компании, становясь международными, они не будут производить только внутри страны. Они будут работать на разных территориях, они будут взаимодействовать с коллегами в разных странах.
Тогда как государство может повысить реальный уровень жизни населения? Он, как пишет Артем, у нас МРОТ на уровне африканских стран.
Значит, МРОТ вообще не является никаким показателем, потому что смотреть надо на доходы. Например, на зарплаты и совокупные доходы, которые в экономике генерируются. МРОТ всего лишь обозначает, за сколько вы можете по минималке, да, нанять человека себе работать. И этот показатель ни о чем. Я знаю страну африканскую, в которой, значит, $700 там минималка. Вот только ее не платят никому и огромная безработица. А так все отлично.
Ну, мы же ведь обсуждаем, судя по всему, не столько реальное соотношение, сколько восприятие ситуации. Почему у нас такой низкий МРОТ? Ну, давайте что-нибудь продадим, Станислав Митрохович.
Ну, МРОТ у нас так используется, исторический расчетный показатель для ряда всяких.
Ну, хорошо, уберем МРОТ, уровень жизни населения.
То есть, почему в России люди живут не так хорошо, как хотелось бы? Это вопрос очень интересный.
Люди живут беднее, чем в африканских странах.
Ну, смотря каких африканских стран.
Каких?
Давайте назовите, как в африканской стране мы живем.
Сейчас вам напишут что-нибудь обязательно.
Ну, я не знаю, Ботсвана, наверное, неплохо живет относить по меркам Африки, но сказать, что Россия хуже Ботсвана, а все остальные, я не знаю, честно говоря. Хуже, чем в Южной Африке, хуже, чем в Египте, чем где вообще.
Но ведь есть же распространенное мнение, что нам что-то недоплачивают. Вот мы распродаем всю нефть и газ, но нам недоплачивают. Или вот, пожалуйста, 642-й пишет, за мою жизнь в России, человек долго прожил, никогда не дешевели доллары топлива. Я точно помню, что доллар дешевел и топливо дешевело. Но ведь человек пишет, никогда этого не было. Станислав Митрохович.
В какой-то момент времени доллар могли дешеветь. Как бы глобально он, конечно, дорожает. Люди выяснили, что за 20 лет он вырос там сколько, 10 раз. Эта тенденция есть. Но, тем не менее...
Давайте тогда нолики уберем, тогда все подешевеет.
Слушайте, есть вопросы, относительно экономического развития, качества государственного управления. Есть много здесь фундаментальных вещей, которые на коленке не решаются. Доллар был там, в моменте мог падать, глобально он растет. Это тоже отражает специфику российской экономики. Нашей экономике проще развиваться, когда происходит увеличение стоимости доллара по отношению к рублю. Ну, если кто-то думает, что есть какой-то элементарный рецепт, который там в СМС-ке они напишут, и после этого правительство его примет, и партия X какая-нибудь его примет там, через 5 лет, условно говоря, и ситуация выправится, так не бывает. Надо использовать имеющиеся у России возможности ресурсные, там, связанные с качеством, не знаю, человеческого капитала, там, с образованием, где он есть, отдельными отраслями, где это есть, международные соглашения, где они возможны, и пытаться там карабкаться.
Не, хорошо, это Станислав Митрохович, Олег Шибанов. Все-таки вот возвращает, Россия больше зарабатывает, а народ не становится богаче, больше того, беднеет. То есть, если экспорт из России вырос на 44%, то мы, значит, должны на 44% больше получать. Разве это не так работает?
Ну, совершенно не так это работает. Народ, конечно, не беднеет. Если мы смотрим в длинном горизонте, он скорее остается примерно на одном и том же уровне благосостояния, если мы про доходы. То есть, реальные доходы у нас сейчас действительно на уровне скорее 2011-2012 года. Вот за это время они почти не изменились. Но они, конечно, колебались в процессе то вверх, то вниз. Значит, здесь история очень проста. Вот точно так же мы вчера говорили. Значит, если вы смотрите на крупные развитые экономики. Почему они такие крупные, такие развитые? Почему там многие люди зарабатывают? Потому что люди за все там платят. То есть человек один приходит и говорит, давайте-ка вы вот купите у нас тут Netflix подписку. Он говорит, замечательно, я покупаю вас Netflix подписку, а я в свою очередь буду делать пирожки и тоже продавать. Как это происходит в России? Ты сделал пирожки прекрасно, ты можешь их раздать бесплатно. Ой, как хорошо, молодец. А подписочку мы не купим на Кинопоиск, Яндекс или на что-нибудь еще. Мы, значит, ее своруем. И вот в итоге, когда вы смотрите, за счет чего современные крупные экономики, такие крупные и современные, они друг другу все продают и друг другу за все платят. И вот эта вся деловая активность, которая генерируется, это про то, что мы вот принимаем решение, что мы теперь пытаемся друг у друга покупать, и это влияет на то, сколько у нас в итоге внутри страны происходит всего вот продаж, покупок,
ВВП. Вы опять говорите про Netflix и пирожки, а вам говорят, так давайте тогда нефтью и газом торговать. И,
значит, еще раз подчеркиваю, что с нефти и газа берется множество налогов, а также значит, дивидендов, которые идут напрямую в федеральный бюджет, а потом тратятся на нас, простых россиян, через зарплаты и пенсии.
Нефть и газ надо продавать, и тогда мы должны за эти деньги... Вот 44% экспорта выросло. Станислав Митрохов.
Ну, имеется я в виду, наверное, продавать в том числе на внутреннем рынке, да? Вот.
Нет, если Россия заработала на 44% больше, продавая нефть и газ, значит, граждане, каждый конкретный отдельно взятый гражданин должен получать на 44%
нет,
больше.
Нет, ну, есть там целые процедуры, как это происходит, так вот просто деньги не раздают, они идут по определенным процедурам. Что касается развития внутреннего рынка, ну, кстати, с точки зрения нефти и газа это тоже можно делать. Например, у нас развивается газохимия, у нас построен, ну, пока первая запущена ветка этого самого Амурского газоперерабатывающего завода, например, стоит как «Северный поток-2», а с ним технологически связан амурский газохимический комплекс «Сибур», а он стоит как два «Северных потока-2». Вот вам пример увеличения потребления газа на внутреннем рынке. Проект Восточной нефтехимической компании, когда строятся индустриальные проекты типа арктических СПГ-заводов «Новатека», они подтягивают за собой производство оборудования, которым занимаются предприятия, там, не знаю, в Подольске, предприятия «Росатома» и всем остальным. Вот вам увеличение внутри страны.
И тут же нам присылает сообщение Макс, по-моему, который говорит, а почему у меня зарплата за 7 лет не выросла.
Ну, конкретного слушателя, здесь больше вопрос к конкретному слушателю, что он сделал за эти 7 лет. А если мы скажем, почему в целом наши доходы там на уровне 10-летней давности, тут уже вопрос качества управления страной.
Угу. Хорошо, а, Олег Шибанов, так почему у Макса не выросла зарплата за 7 лет?
Значит, смотрите, я еще раз подчеркну, у нас примерно 150-миллионная страна. Если мы идем по отдельным кейсам, мы обязательно найдем человека, который очень плохо себя чувствует, и мы ему всегда сочувствуем, безусловно, который не увеличил зарплату, и мы тоже сочувствуем, и так далее, и так далее. Я часто слышу такие кейсы, и мне очень горестно, когда я их слышу. Но вопрос в чем? В половине таких кейсов, когда речь не идет про какую-то болезнь или про какие-то пенсионные обстоятельства или там про детей болеющих и так далее. Речь идет о том, что я честно работаю на своем предприятии, не меняя работу уже 20 лет, и последние 7 моя зарплата не растет. Дорогие коллеги, у меня плохие новости. Если вы будете так делать, начальство будет вами помыкать.
Ну да.
И не платить вам, не повышая зарплату много-много лет.
Но ровно... если я начну искать работу, я ведь буду вынужден пойти еще на худшие условия.
Нет, это довольно неожиданное
утверждение. У большинства не выросло, пишет 177. Я вам зачитываю сообщение.
Да, я не спорю с этим. Зарплата в России экономики, конечно, растет, даже с учетом неформальной занятости, то есть в неформальной экономике Росстат довольно честные ряды здесь предоставляет, и в этом плане говорить, что вот у всех зарплата не растет, это смелое утверждение.
Угу. Хорошо, значит, по поводу зарплат. Все-таки, Станислав Митрохович, теперь вам на эту тему отвечать. Вот тут теперь уже десятками пошли сообщения. У всех не растут зарплаты.
Но, опять же, мы должны иметь большую статистику про всех. В каждом конкретном случае есть какие-то нюансы про каждого человека. У кого-то действительно мама больная,
все деньги уходят. Понимаете, дальше вам пишут, у нас вообще 100 семей только себя хорошо чувствуют. Из этого, ну, дальше, как вы понимаете, логика понятная.
Но, опять же, что себя хорошо чувствует, для кого-то, как бы, что нужен? Двоец, кому-то достаточно маленькой квартиры, это кому что очень хорошо чувствует. 100 семей, нет, гораздо больше семей. Опять же, с кем вы себя сравниваете? Сравниваете Москву, там, не знаю, Россию с Европой, и Россию с Азией, и Россию с Африкой, с кем вы ее сравниваете? Плюс есть у нас большая диспропорция развития регионов. Уровень развития Москвы, это столица Восточной Европы, уровень развития Среднероссийской провинции, к сожалению, низкий. Да, у нас Россия не едина здесь с точки зрения качества жизни.
Слушайте, вы, похоже, уговорили. Теперь уже пошли сообщения новые. Теперь так, зарплата выросла, только купить могу меньше, чем раньше. Движение есть.
Вот это как раз история про располагаемые доходы, которые у россиян, конечно, выглядят относительно стабильными, и это печально. Но стабильными, я хочу подчеркнуть, они выглядят на фоне того, что у нас и ВВП за эти 10 лет рос на меньше, чем 1% в год. И вот здесь много обстоятельств было, много проблем, которые с мировых рынков к нам приходили, санкции те же самые, все они нас трепали, конечно же. Но опять вот, зайдите на HeadHunter, я сам нанимающий человек, я директор центра, как бы я каждый год нанимаю сотрудников или передоговариваюсь с ними, когда могу, значит, о зарплатах. Я прекрасно знаю рынок труда в своей отрасли, где мы анализируем данные. Посмотрите на HeadHunter, что происходит с зарплатами в анализе данных, значит, во многих регионах, где нанимают таких людей. Там финансовый сектор, где-то IT, где-то еще какие-то сектора. Там же очень большой рост зарплат просто на фоне того, что этих людей не хватает. А то, что у нас, например, у таксистов доходы особо не растут, это верное утверждение. Более того, там еще и начинается конкуренция со стороны беспилотников. Поэтому здесь острый вопрос, как бы нам так сделать, чтобы в России еще больше становилось людей с хорошими специализациями, у которых есть возможность больше зарабатывать.
Беларусь рассказывает, как в 2011 году он при 30-рублевом долларе получал 37 тысяч, сейчас при долларе в 74, пишет, получаю 100 тысяч. И это нормально, говорит он, работаю в Мосгортрансе. Ну, так он утверждает. То есть я человек нашел. То есть в том смысле, что не требовать повышения зарплаты, а искать, где денег больше дают?
Я абсолютно вот так на это смотрю. Понятно, опять, нам нужно важно, извините, что путаюсь немножко, смотреть на рынки разные. Региональные рынки некоторые вообще с одним работодателем. И тогда у вас настолько много проблем найти хоть что-то еще, что вообще непонятно. Уезжать надо каким-то образом, но у нас не очень мобильное население. Когда вы говорите об относительно крупных рынках городов-миллионников, там ситуация совершенно другая.
Но мы возвращаемся к экспорту из России, к тому, сколько Россия как государство зарабатывает денег, и, судя по всему, претензии ровно в том, что Россия становится богаче, а граждане России на себе этого не чувствуют.
Ну, смотрите, значит, экспортные доходы получают компании. Если люди считают, что компании несправедливо этими деньгами пользуются, можно, например, голосовать за политические силы, которые будут выступать за повышение налогов на эти самые компании. Я лично считаю, что если вы отберете все деньги у нефтяной компании, она не сможет инвестировать снова в добычу, в переработку, в транспорт, вы ничего хорошего для страны не сделаете. Но теоретически есть люди, которые голосуют за подобные подходы. Пожалуйста, это будет цивилизованно. Если вы считаете, что нужно отдать 99% прибыли, ну, голосуйте за таких людей. Или сами создайте партию. Россия же формальная демократия, да? Значит, пожалуйста, создайте партию, которая будет выступать за 99%
налог. Тогда еще один вопрос. Олег Шиманов, вот его формулирует 300-й. Раз уж мы так заговорили, этот вопрос должен был прозвучать. Хорошо. Но тогда, почему у нас растет количество миллиардеров?
Вот тут надо быть осторожным, потому что данные по миллиардерам у нас в России крайне-крайне неправильные. То есть у нас все-таки...
Завышают количество миллиардеров?
У нас вообще непонятный список Forbes. Понимаете, вот большое количество фигурантов этого списка приходит и говорит, да у нас нет таких денег, давайте мы будем с вами судиться, и некоторые даже выигрывают суды у издания, потому что издание не может подтвердить, что активы этих людей стоят миллиарды долларов. И в этом плане, а другие люди наоборот вообще не попадают в список Forbes, потому что Forbes просто не обратил на них внимания. Вот буквально тут в этом году уже такой человек, кажется, проявился. Вот, и в этом смысле, что у нас там с миллиардерами, вообще нет возможности нормально проанализировать, а я хочу коллег наших слушателей, значит, обрадовать. Недавно вышла новая база данных Пикетти. Это такой человек, который возглавляет сбор данных по всему миру по неравенству. Так вот, неравенство доходов и неравенство, значит, богатства в России на самом деле абсолютно на одном и том же уровне последние 5 лет. Ничего не происходит, ничего не меняется. Поэтому говорить, что у нас стало больше миллиардеров, очень трудно.
А можно ли говорить тогда о том, что у нас слишком серьезный разрыв между богатыми и бедными?
Вот это вот 100% так, в том смысле, что он не уменьшается последние годы. То есть у нас, как бы, если вы берете верхние 10%, 10% по доходам и нижние 10% по доходам, вот там это отношение, оно немножко растет, хотя и относительно стабильно. И в этом плане нет такого, что произошло улучшение перераспределения. Но это было, значит, к концу 2019 года, 2019-го. 2020 год перераспределение усилил. То есть у нас бедным слоям, извините за это слово, я не хотел никого обидеть, значит, досталось больше денег от государства. И из-за этого сейчас неравенство доходов несколько изменилось.
Тут интересная тоже история. Короткий комментарий, потому что мы должны все-таки к телефонным звонкам перейти. Тут одни говорят, надо как бы, во-первых, понятно, что у богатых свои юристы, и поэтому они деньги не заплатят, а другие говорят, почему же богатые не платят денег больше? Ну, то есть, и вот с этим, с одной стороны, мы вроде хотим, чтобы богатых обложили прогрессивной системой налогообложения, с другой стороны, понимаем, что вроде как у них есть специально обученные люди, которые сделают так, что они эти деньги не заплатят. Но можно ли так сделать, чтобы богатые заплатили бедным?
Ну, это вообще палка о двух концах, конечно. Особенно она опасная в условиях страны, где очень большая роль теневой экономики. То есть, ну, если у вас половина населения получает доходы в конверте, да, то, ну, хорошо, вы увеличите на них налоги, они будут дальше получать в конверте еще в большей степени. То есть это опасно. Тут надо повышать уровень доверия такого социального капитала внутри общества, чтобы общество доверяло налоговым органам, доверяло друг другу, доверяло средствам массовой информации, ну, доверяло судам.
Мы разговариваем в том обществе, в котором мы разговариваем.
Поэтому я считаю, у нас это будет сейчас опасненько, если мы сильно увеличим.
Станислав Митрохович, Олег Шибанов.
Короткий комментарий. Вот если вы берете США, где очень жесткая налоговая служба, и где там за налоговые преступления Аль Капоне, извините, посадили, да, то богатые люди там платят даже меньшие процентные ставки, налоговые, я имею в виду, чем такой средний класс и немножко больше, чем бедные люди, ровно потому, что они действительно пользуются всеми возможностями налогового законодательства и способны свои налоги модифицировать.
А у нас это можно сделать?
Ну, слушайте, да, у нас честное налоговое законодательство, можно воспользоваться многими вещами. Есть так называемые КИКи, контролируемые иностранные компании, за которые 5 миллионов рублей в год заплатил, и дальше работай как удобно.
Ну, 7373948, телефон прямого эфира. Андрей тут жалуется, подняли зарплату на 20%, а что-то не попал в список Forbes. Жаловаться хочет теперь. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим.
Прошу.
У меня простой вопрос. Вот Россия истерично экспортирует сырье. А догоняет ли она по технологическому развитию остальные несырьевые страны, которые в развитии намного опережают ее и богаче, и вообще благополучнее, успешнее, и все такое?
Все-таки вы уточните, откуда вы взяли, что Россия истерично все это делает?
Ну, потому что экспорт, объем экспорта нашего газа и нефти, это просто фантастический.
То есть мы много этого продаем. Это важная деталь. Станислав Митрохович.
Ну, вот мы сегодня упоминали Норвегию. Норвежский экспорт, это в Европейский Союз. Норвегия не входит в Европейский Союз, значит, норвежский экспорт газа в Европейский Союз, 2/3 от уровня экспорта Газпрома. Население, сколько там, 5-6 миллионов человек. Кто там, кто более истерично продает свой газ? Русские, там, россияне или норвежцы?
Норвежцы.
Вопрос очень дискуссионный. Относительно технологического развития, ну, смотрим по отраслям. У нас есть очевидные сферы, где мы неплохо работаем. Есть, например, сферы, которые мы хотя бы пытаемся поднять. Там можно много смеяться на тему там Ростеха, еще что-то. Но есть многие страны, которые даже не пытаются делать такие вещи, как там свои процессоры, там еще что-нибудь. Мы пытаемся. Есть сферы у нас алюминия, например, где у нас неплохие технологии. А есть сферы, где у нас полный провал. Ну, тоже правда.
Станислав Митрохович, Олег Шибанов, вы как-то так намекали, что Норвегия более истерично продают.
Конечно, если их меньше, они продают примерно столько же, сколько мы. Абсолютно истерика. Не, ну у них просто разрыв, я думаю, им там очень плохо. У нас, например, банковский сектор очень сильный, и финтех-технологии очень сильные, мы просто исследуем много этого, и на мировом уровне мы очень хорошо смотримся.
Кабинет министров Молдавии только что объявил, что готов принять меры, которые позволят стране расплатиться с «Газпромом» в срок. Это вот только что заявление премьера прозвучало. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Вот гость только что заявил, что в Америке богатые платят даже больше, чем средний класс, или столько же. В Америке что, внедрили плоскую шкалу или отрицательную?
Да, что только они меньше платят, да, то есть у них налоговая ставка меньше, чем у среднего класса, там прогрессивная шкала, то есть в этом и история, что как бы формально она прогрессивная и очень сильно растущая на богатых людей, технически они способны пользоваться всеми возможностями налогового законодательства и спокойно убегать от этих ставок.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, не получается. 7373948. Слушаем вас, да, прошу.
Да, здравствуйте, Лимузин. Ну, смотрите, почему бы от нефтяных доходов в стране обратно не развить малый и средний бизнес, если вы посмотрите статистику, то за последние там 5-6 лет он сократился, ну, на очень много. Люди обеднели вследствие того, что потеряли свой вот этот малый и средний бизнес.
То есть на экспорте заработаете эти деньги и тратить на развитие бизнеса?
Ну, какую-то часть, конечно, Асад. Потому что каждый, когда занят делом своим, не на зарплате сидит у дяди и не едет в Москву из региона.
Почему бы деньги от продажи газа и нефти государство не могло потратить на развитие малого и среднего бизнеса?
Ну, я вообще не специалист по развитию малого бизнеса, но мне так интуитивно представляется, что государство, когда имеет деньги, оно может создать там... Ну, улучшить условия для работы различных бизнесов в стране, в том числе через налоговую политику, например. Сократите налоги на этот малый бизнес, например, уже ему будет легче.
Да, но это совсем другая история, ну, это другая. Не передача денег.
Так вы заработали деньги на нефтяной
индустрии. Нет, подождите, если государство, к примеру, заработав деньги на нефтяной или газовой индустрии, часть этих денег отдаст Олегу Шибанову?
Нет, почему? Вы заработали деньги в бюджет и сократили налоги на малый бизнес. Малый бизнес пошел развиваться.
Хорошо, Олег Шибанов.
Вот ровно так государство и пытается делать последние годы. В том числе, вы помните прекрасную историю с самозанятыми, значит, с налогообложением ИП и так далее. У нас довольно эффективная, значит, работа с этими вещами. Проблема малого бизнеса совершенно в другом, что на большую долю его бюрократизация убивает, даже не налоги. Поэтому вот вся эта история с 2020 годом была суперболезненной, и наш слушатель совершенно прав, что сократилось количество малых предприятий ровно потому, что удар ковида пришелся именно по ним, по услугам, да, потому что нас всех заперли, условно говоря, и мы не смогли, значит, тратить свои деньги в этом малом бизнесе. Поэтому правительство старается с этим работать, и более того, я внимательно слежу за деятельностью некоторых омбудсменов, в том числе по Москве, по малому среднему бизнесу, там очень серьезная работа ведется.
7373948, голосование уже заканчивается, у нас 4 минуты до окончания голосования. Мы спрашиваем, у нас очень просто и очень общо сформулированный вопрос. Государство, экспорт из России, точнее так, в 2021 году значительно вырос по сравнению с 2020 годом, прежде всего из-за того, что просто нефть и газ подорожали. Так вот, считаете ли вы, что нужно еще больше на этом зарабатывать? Но если нефть и газ подорожали, значит, давайте еще больше продавать нефти и газа. Да, нет, не знаю. Три варианта ответа. Посмотрим, как ответит большинство. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу. Не вышло. У нас, давайте, очень много звонков. Давайте аккуратно по разделениям. Вот сейчас вывожу звонок. Выдаю в эфир. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу. Юрий.
О чем говорят ваши специалисты? Какая помощь среднему и малому бизнесу, если в этом году нам подняли, да, минимальную ставку, якобы раньше вы могли, заплатив 1% от минимального дохода 24 тысячи, то бишь как бы минимально 2400 в год заработать, то в этом году они сделали 5500.
Подождите, вы, делая бизнес, в год платите государству 5000?
Нет, я имею в виду, что по патентной системе мы работали. Во-первых, подорожал в два раза патент, это раз. А чем они это обусловили? Тем, что можно с этой стоимостью... Нет,
еще раз, а вы платите государству сколько за год со своего бизнеса?
Со своего бизнеса в этом году платится 270 тысяч по патенту.
Вот.
В прошлом году это было 162.
Вот. И в этих условиях государство достаточно серьезно берет деньги у людей.
Это правда, и здесь большой вопрос, надо ли это делать, особенно с малым и средним бизнесом, который пока не основной драйвер все-таки налоговых поступлений.
Виталий говорит, учитывая, что мы в прошлом часе обсуждали, некоторые жалуются, что под Land Rover не расчистили платную парковку за 450 рублей, и это тоже хороший вопрос, потому что у нас есть такое ощущение, что вот есть две России. Одна Россия в центре Москвы, и другая Россия, даже я не готов сказать, за МКАДом. Может быть, даже за третьим кольцом, а может быть, даже за Садовым кольцом начинается. Есть такая проблема или нет, Станислав Митрохович?
Да, мы сегодня с вами об этом уже говорили. Действительно, диспропорция развития регионов у нас колоссальная, это правда так. Но, кстати, есть такая теория, что богатая Москва, которая во многом стала лучше, чем столица стран Восточной Европы, например, для с точки зрения зарабатывания денег и самореализации, для многих специальностей, так это во многом способствует тому, что люди, например, которые так бы из России вообще уехали, они в Москву приезжают из провинции, и талантами здесь становятся. Так что это не такая простая задача, знаете, убрать деньги из Москвы, отдать там, я не знаю, кому, деревне там.
Ну, не знаю, Станислав Митрохович, Олег Шибанов, есть проблема?
Проблема, безусловно, есть, мы просто видим по подушевым доходам и доходам населения, как бы насколько по-разному все это в регионах зарабатывается, но все-таки миллионники подтягиваются, поэтому становится все лучше.
Руслан Дрокин говорит, и ГЛОНАССом нас еще обложили. Я бы вспомнил еще что-нибудь из того, за что приходится платить. У нас был вопрос на самом деле. Этот вопрос в телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы просто задали. Экспорт из России в 2020 в 2021 году значительно вырос, прежде всего из-за того, что просто нефть и газ, которую Россия продает за границу, подорожали. И вот мы спросили, считаете ли вы, что нужно еще больше на этом зарабатывать? Оба собравшихся, и Олег Шибанов, и Станислав Митрохович сказали «да», выбрали такой вариант. А как вы думаете, такой же вариант стал и самым популярным, Олег Шибанов?
Я надеюсь.
Ну, правда, ну распродадим же быстро.
В смысле распродадим? Ну, у нас запасов минимум на 20 лет.
А, все равно, не страшно. Ну, тогда, получается, все, скорее всего, должны задать, ответить на этот вопрос «да».
Ну, я надеюсь.
Если нет, 45% скажите. Сказали «да». 32% сказали «нет», 23% сказали «не знаю», 50%, уже хорошо. Больше 50% не уверены. Как вы это прокомментируете, Олег Шибанов?
А у меня краткий комментарий. Мне кажется, коллегам, слушателям, я имею в виду, чуть-чуть стоит посмотреть на то, за счет чего этот экспорт происходит, как это возвращается в бюджет Российской Федерации, им будет легче тогда согласиться, что это очень полезно.
55% не готовы, Станислав Митрохович.
Если кто-то считает, что отменим или уменьшим нефтяной экспорт, они будут жить лучше, они ошибаются.
Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Олег Шибанов, директор финансового центра Сколково Российской экономической школы. Это была программа «Своя правда». Спасибо.
Спасибо. Спасибо.